Так за счет беженцев, выселенцев, но и немалых добровольных переселенцев война значительно изменила расселение евреев по России. Образовались большие еврейские колонии в городах дальнего тыла, особенно в Нижнем Новгороде, Воронеже, Пензе, Самаре, Саратове, да не меньше того и в столицах. Хотя снятие черты оседлости не относилось к столицам, теперь они практически открылись. Тянулись в них часто к родственникам или покровителям, уже давно осевшим на новых местах. В случайных мемуарах прочтем о петербургском зубном враче Флаг. Квартира в 10 комнат, лакей, горничная и повар. Таких основательных жителей евреев было немало, и в годы войны при крайнем жилищном стеснении в Петрограде они открывали возможности вселения для приезжающих евреев. За эти годы произошло множество частных переездов семей, семейных групп, которые не фиксированы в истории, лишь иногда выплывают в частных воспоминаниях, как родственники Давида Асбеля. Тетя Ида покинула тихий и сонный Чернигов в начале Первой мировой войны. Она переехала в Москву. Приезжали и совсем незаметные, однако иные достигали серьезных влиятельных постов. Например, писарь Познанский, ведавший в Петроградской военно-цензурной комиссии всеми секретными делами. А из ставки, само собой, катилась волна распоряжений, где исполняемых, а где пренебреженных. Изгонять евреев в армии с нестроевых должностей, особенно из писарей, хлебопеков, санитаров, телефонистов, телеграфистов. Например, для предотвращения антиправительственной пропаганды, которую якобы ведут евреи-врачи и санитары, следует направлять их не в санитарные поезда и госпитали, а в такие места, где условия мало благоприятствуют развитию пропаганды, как, например, на передовые позиции, уборку раненых с полей сражений. Еще отдельно изгонять из персоналов Земсоюза, Сагора, Союза городов, Красного Креста и Северопомощи, где евреи скапливаются в большом изобилии, уклоняясь от прямой военной службы, как, заметим, и десятки тысяч русских также уклонялись там. И, используя свои удобные должности для разлагающей пропаганды в армии, как и каждый уважающий себя либерал, радикал или социалист, занимался тем же самым, а особенно агитирует о негодности высшего командного состава, что и во многом соответствовало истине. Иные циркуляры гласили об опасности держать евреев на постах, где они коснутся чувствительных сведений. В учреждениях Земсоюза Западного фронта в апреле 1916-го все важные отрасли канцелярского труда, в том числе и секретная часть, находятся в руках евреев и называются евреи, ведущие регистрацию и подшивку документов, также и заведующий информационным отделом, имеющий по обязанностям своей службы свободный доступ в разные тыловые, армейские и районные управления. Все же нет свидетельств, что грозные раскаты ставки об изгнании евреев из учреждений Земгора исполнялись в заметном масштабе. И тот же осведомленный Лемке свидетельствует, что распоряжения военных властей об удалении евреев там были встречены несочувственно. И Земгором было издано распоряжение, что все лица иудейского вероисповедания, увольняемые из учреждений Земгора по распоряжению властей, увольняются в двухмесячный отпуск с сохранением жалования и суточных и с правом первоочередного занятия мест в тыловых учреждениях Земгора. И у ведущей российской прессы Земгор был охраняемым любимцем. Например, пресса единодушно отказалась напечатать об источниках средств Земгорсоюза. За 25 месяцев войны по 1 сентября 1916-го 464 миллиона рублей получил Земгор от правительства. Он и все снабжение получал готовым с интендантских складов. И только 9 миллионов рублей от земств, городов, общественности. отказалась, потому что это подорвало бы весь смысл деятельности благотворно-спасительного Земгорсоюза в противовес бездарному, глупому, ничтожному правительству. По экономическим и географическим обстоятельствам неудивительно, что среди поставщиков оказывалось много евреев. Гневная письменная жалоба, которую подали православно-русские круги города Киева в силу патриотического долга, указывает на Соломона Франкфурта, держит крупнейший пост уполномоченного Министерства земледелия по снабжению армии салом. Впрочем, на его дезорганизующие реквизиции звучали жалобы и в Государственной Думе. В том же Киеве агроном Киевского уездного земства Зельман Копель случайно увековечился в истории тем, что под Рождество 1916-го неумеренной реквизицией оставил на праздник без сахара Бородянскую волость. Тут жалоба и на уездную земскую управу. В ноябре 1916-го депутат Марков возмущенно перечислял в Государственной Думе мародеров тыла и грабителей казны государственной обороны и по своему известному пристрастию выделял евреев. В том же Киеве члены городской управы Шефтеля, задержавшего на складах и сгноившего больше 150 тысяч пудов городских запасов муки, рыбы и других продуктов, а в то же время друзья этих господ продавали по сумасшедшим ценам рыбу не городскую, а частную. Члены ГД от Киева Демченко, укрывавшего массу евреев, богатых евреев, и перечисляет их для уклонения от воинской повинности, или в Саратове инженера Леви, через комиссионера Френкеля, поставлявшего по завышенной цене товары для военно-промышленного комитета. Однако, заметим, и сами гучковские военно-промышленные комитеты занимались тем же относительно казны. Что уж. В докладе Петроградского охранного отделения в октябре 1916-го читаем: «В Петрограде вся без исключения торговля ведется через евреев, прекрасно осведомленных об истинных вкусах, намерениях и настроениях толпы. Но донесение прилагает и мнение правых, что в народе та свобода, которой за время войны начали пользоваться евреи, все больше вызывает недовольство. Правда, официально еще и существуют некоторые русские фирмы, но за ними фактически стоят те же самые евреи. Без посредника еврея ничего нельзя купить и заказать». В большевистских изданиях, например, в книге Каюрова, действовавшего тогда в Петрограде, не преминули приврать, что в мае 1915-го при погроме немецких фирм и магазинов в Москве громили якобы и еврейские, но это было не так, как раз наоборот. В момент немецкого погрома евреи вывешивали из-за схожести фамилий на вывесках охранительные надписи «Это магазин еврейский», и погромщики миновали их. Еврейская торговля в тыловой России за все годы войны никак не пострадала. На самых же верхах монархии, в болезненном окружении Григория Распутина, играла заметную роль маленькая группа весьма подозрительных лиц. Они вызывали негодование не только у правых кругов. Вот в мае 1916-го французский посол в Петрограде Морис Палеолог записал в дневнике: «Кучка еврейских финансистов и грязных спекулянтов Рубинштейн, Манус и другие заключили с ним Распутиным союз и щедро его вознаграждают за содействие им. По их указаниям он посылает записки министрам в банки и разным влиятельным лицам. И действительно, если раньше ходатайством за евреев занимался открыто барон Гинзбург, то вокруг Распутина этим стали прикрыто заниматься облепившие его проходимцы. То были банкир Рубинштейн, состоял директором коммерческого банка в Петрограде, но и уверенно пролагал себе пути в окружении трона, управлял состоянием великого князя Андрея Владимировича, через Вырубову был приглашен к Распутину, затем награжден орденом святого Владимира и получил звание действительного статского советника, ваше превосходительство. И промышленник-биржевик Манус, директор Петроградского вагоностроительного завода и член правления Путиловского в руководстве двух банков и Российского транспортного общества, также в звании действительного статского. Рубинштейн приставил к Распутину постоянным секретарем полуграмотного, но весьма оборотистого и умелого Арона Симоновича, торговца бриллиантами, богатого ювелира, и чтоб ему секретарствовать у нищего Распутина. Этот Симонович, лучший из евреев, якобы написал ему старец на своем портрете, издал потом в эмиграции хвастливую книжицу о своей сыгранной в те годы роли. Среди разного бытового вздора и небылых эпизодов тут же прочтем о сотнях тысяч казненных и убитых евреев по воле великого князя Николая Николаевича. Сквозь эту пену и залеты хвастовства просматриваются и некоторые фактические конкретные дела. Тут было и начато еще в 1913-м дело дантистов, большей частью евреев, образовалась целая фабрика зубоврачебных дипломов, которые наводнили Москву, а с ними получали тут поселение, не подвергаясь военной службе. Таковых было около 300, по Симоновичу 200. Лжедантистов приговорили к заключению на год, но по ходатайству Распутина помиловали. Во время войны евреи искали у Распутина защиты против полиции или военных властей, и хвастался потом Симонович, к нему обращалось очень много молодых евреев с мольбами освободить их от воинской повинности, что давало им возможность в условиях военного времени и поступить в высшее учебное заведение, и часто совершенно отсутствовала какая-нибудь законная возможность. Но Симонович якобы находил пути, Распутин сделался другом и благодетелем евреев и беспрекословно поддерживал мои стремления улучшить их положение.